Он сунул руку за пазуху и, обернувшись, аккуратно положил передо мной на бревнышко чуть потемневшую серебряную сережку с витиеватым узором и маленьким красным камушком. Я вдруг почувствовал неприятное шевеление волос на макушке, так, словно бы они передумали расти куда надо и дружно решили пощекотать мой череп. Не самое приятное ощущение.
«Почуял ли?»
«Почуял», — честно ответил я, потому что он сам спросил. «Это сережка твоей жены, той самой, которую сельчане ведьмой объявили и...»
«Договаривай, чего уж».
«Предали смерти по глупым бабским суевериям, не дожидаясь ни церковного, ни казачьего, ни светского суда».
«Когда мы из похода вернулись, все уж сделано было. Ведь бабы первые с перепугу, в слезах да соплях, к своим мужьям во грехе каяться побежали. Ну, те их, кто нагайкой, кто вожами, кто палкой из плетня, по уму дали всем, ни одно прощение не обошли. Да поздно».
Моему внутреннему взору предстала страшная картина. Ночь, жуткий ветер, ломающий деревья, луна, скалящаяся одноглазым черепом, толпа обезумевших и перепуганных станишниц, горбатая старуха, что-то надсадно вопящая, размахивающая закопченной иконой, высокая черноволосая женщина с округлившимся на последних днях животом, пологий берег реки, раздолбанная лодка, град камней и проклятий, преследующих несчастную, разбитые в кровь губы, карие глаза, полные слез и отражение, горящее огнем хаты.
«Изгнали ее, как ведьму, бабы глупые. Лодку потом за три версты на мели видели, только корма и осталась. Где мою Клавдию искать, никто не ведал. Я сам лет 10 рук не опускал, одними надеждами жил. На каждую похожую женщину сердце ёкало. Потом смирился, отболело. Хотя вдруг горять жениться уже не мог. Не верил в счастье семейное. Бобылем жить попривык».
А тут появляется ученая-крыса Жарковской, показывает тебе эту серьгу и говорит, будто бы что-то знает о судьбе твоей супруги, уверенно завершил я.
«Все так, хлопчик!»
Прохор отобрал у меня серьгу и облегченно выдохнул.
«Так ведь врал, подлец! Я, может, и не пошел за ним, да он...»
«Чем-то кольнул тебя в шею, ты потерял сознание, а бесы легко перетащили тебя на старую усадьбу, где ты легко стал жертвой черного колдовства хромой ведьмы. Ну и до кучи важным фрагментом ее планов по уничтожению моей скромной особы. Ты не поверишь, если бы я тебя поцеловать не догадался, только...»
«А вот об этом цыц!»
— рявкнул мой денщик, краснея так, что даже со спины оказалось видно, как у него полыхают уши.
«Не было ничего такого, понял?»
«Что ж тут непонятного? Это был вынужденный поцелуй, да?»
«Да, то есть нет».
«Не вынужденный? То есть по любви, что ли?»
«Вообще не было никакого поцелуя. Ни по любви, ни вынужденного. Никак я с тобой не целовался, ясно тебе? Ничего такого между нами не было».
«Ага, хорошо. Мне все приснилось.
Вот-вот.
А могу, значит, хлопцам рассказать, что мы с тобой во сне...»
«Убью»,
— неожиданно тихо сказал Прохор, словно бы решившись, наконец, на давно лелеемый поступок.
«В конце концов, что такое 20 лет каторги? Пролетят и не замечу».
В один миг я был атакован бешеным бородатым медведем, сбит с ног, повалит на землю, и только его тяжелый кулак взлетел над моей физиономией, как...
«Иловайскис», —
тонко раздалось от забора.
«Вы чем это там занимаетесь? Хватит с друг другу ребра пересчитывать, все равно собьетесь. Идите-ка за мной-с».
«Чего?» — не поняли мы с Прохором.
«Приказ вашего дяди. Идемте же, дела не ждут, смелейший».
«Слезь меня», — попросил я.
«Приказ есть приказ», — не стал спорить старый казак, помогая мне подняться. «А что ж там за дело, что вот так приспело? Ни терпежу, ни мочи, а хлопец спал полночи. С утра не присевши, толком не поевши, за каким лядом тащить его надо?»
«Все стихотворствуетесь? Одобряю.
— важно поправил очки наш полковой лекарь. «В наши годы ведущие врачи всего мира очень рекомендуют сочинять рифмы и разгадывать шарады. Это укрепляет память и не дает скатиться в маразм».
После таких слов уже я, крестом раскинув руки, защищал уважаемого Федора Наумча от засучивающего рукава Прохора, возомнившего, что его назвали полным маразматиком, у которого одно спасение — стишки. В общем, со двора пришлось уйти быстро, а детали срочного дядиного вызова прояснять уже на ходу, благо это не являлось ни военной, ни государственной, ни коммерческой тайной.
«Так что, собственно, его сиятельство от нас срочно запонадобилось?»
«Молодой человек-с», Федор Наумович сухо покосился в мою сторону. «Ваш скромный офицерский чин не подразумевает, что заслуженный генерал казачьих войск обязан давать вам предварительный отчет о том, зачем и почему он желает вас видеть. Ясно-с?»
«Ты нас на ясно-с не берись, ученый крыс!»
— не применил вступиться Прохор.
«Коли есть вопрос, так не задирай нос! Знаешь, ответ скажи, в себе не держи!»
«И в смысле-с?»
«Не нарывайся, короче, ответь по-человечески!»
Наш полковой лекарь недовольно пошмыгал носом, откашлялся, сплюнул в лопухи и только тогда, понизив голос, драматически прошептал.
«Неизвестная инфекция-с!»
«Чего?» — переглянулись мы.
«Инфекция-с. Речь по-простонародному зараза-с».
Он сделал круглые глаза под размер старенького пенсне и предупреждающе приложил тонкий узловатый палец к губам.
«Сегодня утром-с, на рассвете, уже 6 казаков обнаружили у себя на руках странные желтые пятна-с. Не болят, не чешутся. На подозрительность чего вдруг-с? Любое изменение пигментации человеческой кожи-с — это нездорово, господа. Я доложил о сём факте с нашему атаману, и что же-с? За час подобные пятна были обнаружены с еще у 10 казачков-с. Трое из них — офицеры, а согласно озвученного ныне приказа, полк идет на войну-с».
«И что?» — неуверенно уточнил я.
— «На войну, в Польшу, в цивилизованную Европу и в таком виде, с желтыми пятнами на руках!» — искренне возмутился он. — «Никак нельзя-с».
— «А что можно?»
— «Ничего-с. Карантин, и нет вам никакой войны-с».
Прохор кивком головы дал понять, что дело и вправду плохо. Если царь-батюшка со своими умнейшими генералами штаба уже распланировал наше появление на театре военных действий в свой срок и час, а в полку обнаружена неизвестная медицине инфекция, то хренушки нас кто-то за бугор пустит. Эх, накрылись мои геройские планы с первым заграничным походом.
«Однако», — после минутного размышления опять полез в споры мой денщик, — «ежели хлопцы холеру эту непонятную, не знай где, подцепили, да друг подружки рукопожатием разнесли, так в чем и горе, не болит же? А коль внешний вид уж так непригляден, так можно на гусарский манер всем перчатки лайковые натянуть».
«Не согласится Василий Дмитриевич, чтобы мы всем полком чего-то там гусарское натягивали», — абсолютно уверенно отмел я. «Он вообще к гусарам свысока относится». «Дуэлятся почем зря, понту много, долгов еще больше, пьют, как их же лошади, и в рядах гусарских без дворянского происхождения делать нечего, заплюют по маковку». Кстати, кое в чем верно. Хотя гусарская традиция пить шампанское из дамской туфельки мне даже импонировала. Надо будет перед Катенькой так в следующий раз выпендриться. Если, конечно, настоящую шампанское раздобыть сумею. А второй раз пить это российское меня и по судебному приговору не заставишь.
«Глупости-с», —
сурово прервал мое размышление Федор Наумович.
«Это антинаучно и нелогично. Мало ли, что сейчас не болит. А вдруг завтра заболит? Так что ж, хоть руку режь, а? Будем отправлять весь полк на ампутацию, а потом одноруких казаков на тихий дом, до дона, до хаты.
Мы оба, устыдившись, кинулись успокаивать нашего разбушевавшегося врача, потому как на таком эмоциональном подъеме с него станется и за грудки взяться. Он мужик безбашенный. До дядюшкиного двора дошли уже примирившись.